Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников. Он ассистент на кафедре социально-гуманитарных и, естественно, научных дисциплин Миссионерского института. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Мы с вами встречаемся впервые. Но есть такая необходимость поговорить о том, что из себя представляет Миссионерский институт, какие там предметы, как там работают люди, какие вопросы можно им задавать. И вот один из вопросов такой: что дает духовное образование? Вот это даже тема, я думаю, что для выступления. Давайте мы сегодня на эту тему и поведем наш разговор. Что дает духовное образование человеку, который поступает в Миссионерский институт?
Вы позволите мне начать немного издалека с такой аналогии? Может быть, она не совсем будет понятна, но я себе представляю такой образ. Мы можем быть школьниками, и, приходя на урок русской литературы, можем услышать от учителя такие слова. Александр Сергеевич Пушкин – это наш гениальный поэт, мы все его любим, потому что он наше все. И мы, услышав эти слова учительницы, можем ей поверить, сказать: действительно это так, и мы тоже любим искренне и горячо Александра Сергеевича. Однако будет ли это справедливо по отношению к самому этому гениальному поэту и к его наследию, если мы будем говорить так, не открывая ни одно из произведений, которые он написал, или если мы и откроем какой-нибудь томик с его стихами, то только просмотрев оглавление, на том и успокоимся. Но если мы будем говорить дальше, что мы действительно любим Александра Сергеевича Пушкина, то справедливо ли это? Может быть, мы любим свое мнение об этом поэте? Может быть, мы любим то мнение, которое мы услышали об этом поэте, но внутренне, в нашем опыте, нет никакого подтверждения или опровержения этому тезису? И поэтому я думаю, что духовное образование можно именно рассматривать с этой стороны. Приходя в церковь, мы слышим слова: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя», и так дальше, как написано в символе веры. Но понимаем ли мы эти слова? Являются ли они нашим личным духовным опытом? Может быть, мы верим не в сами слова символа веры, а может быть, мы верим в собственное мнение о нем. Может быть, мы верим не в подлинного Бога, а лишь в тот образ, который у нас сложился в сердце, в голове, и этот образ не всегда соответствует именно тому, который сам Сын Божий, Господь Иисус Христос, принес нам на землю и передал через церковь нам всем сейчас. И поэтому я думаю, что духовное образование нужно именно нам для того, чтобы верить не в собственного Бога. Оно нам нужно для того, чтобы верить именно в того Бога, которого нам принес Господь Иисус Христос, которого пережили святые отцы церкви, святые праведные люди, все то наследие драгоценное, духовное, которое есть в церкви, оно нам нужно.
Может, мы должны открыть для себя живого Бога?
Живого, истинного, подлинного, не того, которого мы себе можем придумать или представить, а именно того, какой он есть на самом деле. Церковь велика, она сокровищница огромных красот Духа. И мы не должны эту сокровищницу закрыть и отправить на дно морское, чтобы оно там и осталось, это сокровище. Все-таки хочется открыть эту шкатулку, взять эти бриллианты и посмотреть, как Дух Святой переливается на всех гранях, каким светом и цветом Он касается нас. И если мы действительно откроем свои глаза и сердце, то Дух Божий через эту сокровищницу войдет в наше сердце и осветит нас самих изнутри. Это важно. Если у человека нет духовного образования или он ограничивает себя в нем, к сожалению, свет Божий и Дух Святой не находят вот эти дорожечки, эти канальцы в уме, в сердце человека, где он мог бы уместиться, заполниться и преобразить нас всецело.
Итак, мы должны стремиться как-то себя духовно образовывать, стремиться просвещать себя для того, чтобы понять, чтобы найти Бога.
Да, это нужно и нам, прежде всего. Ну и к тому же, это ведь и заповедь Божья. Когда у Господа Иисуса Христа спрашивали, какие две главные заповеди в законе, Он и говорит о том, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоей и всем разумением твоим. То есть Господь Бог заложил в человеке, как в образе своем, разумность, способность постигать этот мир умом, не для того, чтобы он был лишен общения с Богом. Наш разум нуждается общением с Богом, но перед тем, как начать с Ним общаться, мы должны знать, с кем мы общаемся и как Он сам хочет того, чтобы мы с Ним общались. Да? И поэтому исполнение заповеди Божьей о любви к Нему через разумение, это, мне кажется, та заповедь, которую мы исполняем, образовываясь, это постигая, та дорожка, да, которая нам позволяет прийти к Богу, не без Его помощи, безусловно, но прийти к Богу. Это важно.
Ну вот все-таки, как нам идти вот по пути духовного образования, просвещения? Что нужно для этого каждому из нас?
Какие практические шаги нам нужно реализовывать для того, чтобы образовываться? Да. Это прежде всего быть открытым к образованию и стремиться к нему. Все начинается с намерения, как мы с вами понимаем, и использовать все то, что нам Церковь предлагает для образования, будь то богослужение, где мы слышим замечательные молитвы и песнопения, которые имеют глубокий смысл, и он образовывает нас. Мы слушаем проповеди священников, и они также позволяют нам духовно образовываться. Мы сами совершаем молитву, открываем молитвословы, обращаемся к тому наследию, которое нам дали святые отцы, и их молитвы тоже образовывают нас. Ну и к тому же есть специальные институты, которые создала Церковь здесь, на земле, нам в помощь и назидание, как то воскресная школа, огласительные беседы, катехизаторские курсы и, наконец, миссионерский институт, духовные учреждения, семинарии и академии. И все они помогают нам, если мы того желаем, прикоснуться к духовному образованию и приобрести этот опыт.
Ну вот интересно, ведь, вы смотрите, многие люди, ну, ходят себе в церковь и ходят, ходят, начиная от и до конца своей жизни, и при этом они никакого образования не получали. А чем они держатся? Вот верой, только верой, такой вот, я не знаю, как ее назвать, слепой ее не назовешь. В то же время эта вера, она, наверное, должна чем-то подкрепляться же.
Но слепая вера, это, наверное, было бы очень обидно и несправедливо, если бы мы так сказали. А позвольте, я назову ее вероинтуитивной. Я использую такие слова, как там, богознание и богоинтуиция. Вот большинство тех людей, кто ходит в храм и при этом не образовывает себя через вот эти институты, которые я назвал, это люди, которые живут за счет богоинтуиции. То есть они что-то услышали, что-то почувствовали.
Они это сердцем вот, просто
они
как бы чувствуют.
Сердцем это чувствуют, и им этого хватает. И они за счет этого позволяют себе быть постоянными и последовательными в том хотя бы, что они регулярно ходят в храм.
Я говорю, да, сейчас вот о тех, кто, ну, просто ходит и механически как бы вот свечку там ставят, уходят, приходят, то есть это какие-то вот, знаете, такие как бы механические такие чисто выполняют действия, причащаются, тоже не зная, так сказать, ничего. Я говорю уже о тех людях, которые, скажем, чуть действительно сердцем и душою как-то вот это вот чувствуют Бога, да? Вот вы говорите, Бога-интуиция, да?
Простите, что я такой использую термин.
Нет, нет, но почему? Вот, почему-то вот действительно такое интуитивное вот чувство, которое ведет человека, да? Но ведь есть люди, другая категория, которые ищут уже истину, ищут Бога, образовываясь через чтение апостола, святых отцов, ну, естественно, Евангелия. Это уже другая категория людей. Это этих можно назвать людей духовно образованными уже, вот, которые вот стремятся так вот идти через богопознание, да?
Я бы назвал их духовно образовывающимися, потому что до конца, мне кажется, духовно образованным быть нельзя, конец здесь бесконечен, безусловно. Но это люди, которые из бога интуиции переходят к богознанию, к боговедению. То есть они не довольствуются тем, что они имеют, они растут. И ведь всякий человек, как организм, он растет. Он может быть младенцем, ребенком, подростком и становится взрослым. И также люди однажды понимают, что моего, допустим, понимание Бога, то, которое я испытываю, как будто бы мне духовно 3 года, уже недостаточно. То есть я хочу вырасти,
перейти в первый класс,
перейти куда-то выше, дабы удостовериться, а верна ли была моя интуиция, дабы направить ее в нужное русло. Ведь, оставаясь в этой интуиции, можно ею так увлечься, что, к сожалению, она может увести человека от истины в язычество, в ересь, в раскол и тому подобное. Да, мы знаем такие примеры, вот, допустим, Лев Николаевич Толстой, наш замечательный русский писатель.
Который очень увлекся, мне кажется.
Да, он был исключительно богоинтуитивным человеком. Да, он именно внутренне, он как-то ощущал и переживал Бога, но он остался в ней и развил ее в ту крайность, которую, увы, развела его с тем подлинным Богом, которого Господь Иисус Христос нам принес.
Можно и так, да, уйти, действительно. Вот, поэтому надо из 3-летнего перепрыгнуть, скажем, ну, по крайней мере, поступить в первый класс.
Первый класс.
Не в институт сразу, но в первый класс, школу закончить.
Да, необходима последовательность.
По ступенькам идти, по лестнице, да, духовной.
Да, пошагово, да, совершать один шаг за другим.
Ну, я просто вот хотела бы от вас услышать, что для этого, вот для духовного образования, если вот так вот задаваться этой целью для духовного образования, что нужно постигать вообще, вот скажем так, вот постепенно идти к Богу? Что нужно нам для этого?
Ну, я вам могу поделиться тем опытом, который есть у нас в Миссионерском институте, как он видит и предлагает это духовное образование, а тем более, что мы придумали его не сами, а мы консультировались со специалистами, и сам учебный комитет Русской Православной Церкви подтвердил, что та программа, которую мы предлагаем, людям она соответствует всем необходимым требованиям для получения того духовного образования, о котором мы говорим. Если говорить формально, то это комплекс различных дисциплин. Точнее, даже сказать, комплексы. Это дисциплины богословские, собственно, это дисциплины исторические, это дисциплины филологические и дисциплины вспомогательные.
Это то, что, так сказать, вот кафедры существуют уже, да?
Да, у нас существуют в институте 2 кафедры, они реализовывают дисциплины в рамках программ, и они были мною здесь названы. Здесь, конечно же, очень большой перечень, учебный план у нас развернут и широк, но в целом, если человек задается целью освоить, то он, конечно же, с помощью Божией, проявляя решительность и твердость в своем намерении, конечно же, этот путь осуществляет, а наши педагоги нашим студентам в этом помогают.
Да. Ну и вот далее, что все-таки вот мне бы хотелось услышать, что, какие предметы есть, вот, что они дают человеку, потому что нас наверняка слышат люди, которые, может быть, пока еще, ну, думают еще, может быть, поступать или не поступать в Миссионерский институт, может быть, в этом году не удалось, так давайте вот до следующего года дождемся. И вот что там предлагается студенту, насколько это человека образовывает вот духовно, уже владея, где себя реализовать можно человеку. Вот давайте вот об этом немножечко еще.
Значит,
поговорим.
Здесь у вас 2 вопроса, да? То есть, да. Первое, какие именно дисциплины, и второе, как человек их может реализовать в своей жизни. Что касается дисциплин, то их великое множество. Конечно же, мы начинаем со Священного Писания. Это Священное Писание Ветхого Завета, Нового Завета, которое изучается на протяжении нескольких лет, потому что невозможно освоить эти Бога откровенные истины за очень короткий срок. Нам необходимо в них погрузиться, напитаться ими, вникнуть в них, безусловно. Далее это все виды богословских дисциплин. Догматическое богословие, литургическое богословие. Причем литургическое богословие у нас разбито на различные мелкие дисциплины. Это введение в литургическое, предание, собственно, литургическое богословие. Отдельно есть курс, который называется «Евхаристия». То есть все 5 лет наши студенты вот в литургическую жизнь церкви также глубоко погружаются. Помимо этого, конечно же, это история христианской письменности и патристика, то есть мы изучаем, помимо священного писания, все последующее наследие, это мужеапостольские, святые отцы церкви, касаемся, пусть поверхностно, но все же, начала средневековой схоластики в западной церкви, Фома Аквинский, допустим, и немного католического наследия, и русская патристика, все то русское наследие церкви, которое имеется с самого начала и до 20 века включительно. Далее, это у нас основное богословие или апологетика, защита веры перед лицом мира, в котором мы живем, сравнительное богословие, которое нам позволяет взаимодействовать с инославными верующими людьми, с католиками, протестантами и некоторыми другими. Затем новые религиозные движения уже позволяют нам оценить религии с точки зрения их культа, тоталитарный это культ, или все-таки это традиционные религии, и здесь же история религии, которая касается всех классических традиционных религий, ну и плюс, конечно, язычество, которое не стоит забывать. И далее, переходя к историческим дисциплинам, это история церкви, как Вселенской церкви, так и Русской православной церкви, современная жизнь конфессии, это жизнь наших поместных церквей, нынешняя, которую вот мы наблюдаем, и история России, история древнего мира, средних веков, то есть это тот пласт общего гуманитарного знания, который делает человека культурным и способным воспринимать различные традиции и оценивать их в свете православного богословия, безусловно. История Византии здесь же, некоторые аспекты жизни святых. Далее это искусство христианское и языки. Древние языки, латинский, греческий, церковнославянский. Из современных языков это наш русский во многих проявлениях, это и риторика, и методика проведения миссионерской беседы, и способность составить проповедь, различные виды русского языка в разных преломлениях. Далее это современный английский язык, который тоже нам нужен, и вспомогательные дисциплины психология, педагогика, информатика, концепции современного естества, знания, физическая культура, право, государственное законодательство, религии, то есть целый комплекс дополнительных дисциплин, которые вот помогают человеку ориентироваться. Все, что нужно миссионеру, бакалавру теологии, для того, чтобы соответствовать актуальным жизненным условиям и уметь в них представить свою веру, кому-то подсказать что-то и суметь быть культурным человеком и религиозным одновременно.
Тут надо ведь еще искусство убеждения, да, иметь, то есть с помощью знаний, которые приобрел человек в миссионерском институте, с помощью способностей таких вот, да, чисто в таком вот и психологическом плане, тут нужно это все вот совокупно иметь, да?
Да, безусловно. Совокупно. И так как наш институт называется миссионерским, конечно, здесь есть ряд дисциплин, которые помогают развить человеку речь, уметь вступить в диалог, и это, как мы сказали, методика проведения миссионерской беседы, риторика, современный русский язык, далее методика преподавания основ религиозной культуры светской этики, которая помогает человеку вести эти предметы в школе, если он пожелает вести православную веру или другую в культурном аспекте в рамках общеобразовательной школы.
Мы уже как бы переходим к тому, что где человек может найти применение своим знаниям.
Ну да, да, фактически вот мы с вами перебрасываем мост к практической реализации.
Да, где практически практически свои знания можно применить, да, ну не только ведь, наверное, в воскресной школе и в общеобразовательной, наверное, еще что-то гораздо шире вот эта вот деятельность по окончании миссионерского института студентам.
Ну вообще бакалавр теологии, в том числе выпускник миссионерского института, он может пригодиться и он нужен церкви, безусловно, везде, где священники, может быть, не успевают в силу своей занятости и большой нагрузки охватить людей. И поэтому вся работа, которая есть на приходе, может быть передана такому человеку. Это проведение, как вы сказали, воскресной школы, огласительных бесед, катехизаторских курсов, ведение социальной работы на приходе и другой помощи. Общеобразовательная школа, если это, то это, как мы сказали, основа религиозных культур и светской этики. Также это помощь благочинным, помощь епархии в ее отделах, где это необходимо, будь то молодежное, миссионерское служение, социальная помощь, издательский отдел, если это радио, телевидение, газеты. Также здесь этот человек может пригодиться.
Медиа.
Да. Да, то есть вот везде, где нужна помощь и плечо священнику, благочинному, архиерею, там выпускники могут проявить себя, они имеют необходимый багаж, простите, пожалуйста, за это слово, знаний, ну и к тому же того духовного опыта, приобретенного в ходе общения с педагогами миссионерского института, которые помогают ему не ударить, что называется, в грязь лицом перед различными вызовами, которые в церкви мы встречаем или на границе между церковью и миром.
Интересная, конечно, работа, но мне кажется, она настолько непростая работа, чтобы быть миссионером. Действительно, нужно такой, как вы сказали, багаж нужно иметь огромный для того, чтобы как-то и самому лицом в грязь не ударить. И главное, что как-то убедить, может быть, человека, как-то помочь человеку найти истину, в церковь прийти.
Безусловно, необходимо знание, необходимы навыки, необходимо умение и способность реализовывать.
Этому всему
учат. И почему обучение длится не один и не два года, а именно 5 лет? Потому что действительно здесь необходим труд и педагогов, и самих студентов для того, чтобы сформировать себя в того человека, который сможет это осуществить, научиться всему тому, что он должен делать, и научиться всему тому, что ему ни в коем случае нельзя делать, потому что часто мы думаем, что мы знаем и способны как помочь, подсказать и решить какую-то проблему, но именно духовное образование подчас показывает нам собственные границы, где мы что-то не можем сделать и где мы понимаем, что лучше нам промолчать, уступить место и сиюминутной человеческой слабости во имя добра и какого-то теплого и доброго отношения, где-то уступить место более способному и развитому человеку или опытному. То есть знание, оно показывает не только способности человека, но и указывает ему на его слабости, и умение видеть свои слабости – это тоже то, чему необходимо научиться, обучаясь в миссионерском институте и в любом другом духовном заведении. Не брать на себя слишком многого, но при этом не ломаться, но все-таки дерзать и нести тот крест, который Господь Бог и Церковь тебе дают.
Вы являетесь ассистентом кафедры социально-гуманитарных, естественно, научных дисциплин Миссионерского института, но одновременно вы еще и студент Миссионерского института. На каком курсе вы учитесь?
Сейчас я обучаюсь на 5-м курсе, то есть, Божья милость, если на то будет, то в этом учебном году я надеюсь закончить Миссионерский институт и получить диплом бакалавра теологии.
А вот поступить в Миссионерский институт, сначала вы закончили миссионерские курсы, вы говорили, да?
Да, я за эфиром программы сказал о том,
время, когда это только были миссионерские курсы, потом уже преобразовались они в миссионерский институт, и вы закончили миссионерские курсы, и сейчас институт. А вообще вы по образованию лингвист-переводчик.
Да, все верно, так и есть.
Закончили кафедру иностранных языков. на физтехе?
На физико-техническом факультете нашего Уральского, УПИ, тогда Государственно-технического университета, сейчас это уже УРФУ.
УРФУ. А вообще-то как вот изначально вот от этой профессии вы вдруг вот решили миссионеры пойти? Как случилось?
Как случился этот переход? Случился он удивительным образом. У нас на кафедре иностранных языков, простите, я по старинке говорю, УПИ, есть так называемый лингвистический театр. Жанна Артуровна Храмушина, заведующая кафедры, организовала при помощи режиссера и с помощью, естественно, физико-технического факультета театр на иностранных языках, дабы студенты, которые изучают языки или хотели бы изучать, которые учатся на других специальностях и получают другие профессии, могли бы прикоснуться там к ним, к языкам, имели эту возможность. И в этот театр перед началом его деятельности пришел священник из нашей Русской Православной Церкви, дабы осветить его. Вот такого было желание заведующей кафедры. И общение с этим священником после освящения, после молитвы, совместное чаепитие в моем сердце оставило особый след, который подсказал мне, что, наверное, теперь, помимо этой земной светской жизни, стоит обратить внимание и на то третье измерение, которое есть, но оно пока для тебя закрыто. И вот некий внутренний зов во мне с того времени усилился, голос совести подсказывал, что нужно здесь двигаться, и я пошел в храм и стал прихожанином храма Рождества Христова на Уралмаше, которого настоятелем является отец Владимир Зязев. Там я принял крещение после беседы со священником, задав ему очень много вопросов, которые я предварительно приготовил на бумаге, и получив убедительные ответы, когда я понял, что здесь, в церкви, мне могут ответить на все мои вопросы и проблемы, когда могут доходчиво все объяснить, я понял, что я не могу пройти мимо, и я принял крещение, стал постигать веру как-то самостоятельно или при помощи воскресных школ, при помощи бесед, которые были как в том храме и в молодежном клубе того храма, так и в других храмах и приходах нашего города. И по знакомству я услышал от одного человека, что есть такие замечательные высшие миссионерские курсы, где тебе обязательно понравится, там очень интересно, приходи, не пожалеешь. Я действительно послушал этого человека, пошел, отучился там. И далее священник на приходе благословил меня все-таки довести это дело до ума и поступить снова в миссионерский институт и уже получить признаваемый государством диплом о высшем образовании. Уже официальный документ.
Как это называется?
Это называется государственная аккредитация.
Государственная аккредитация, да. То есть диплом воспринимается уже государством как об окончании высшего учебного заведения.
Да, то есть это официальный документ Министерства образования, который свидетельствует о том, что твоя квалификация и специализация соответствуют стандарту об образовании федеральному.
Образование, да. Вот это произошло где-то вот буквально в этом году.
Это произошло в этом 2018 году.
Миссионерский институт сейчас полностью образование признается государством.
Да, все верно.
Здорово. То есть сейчас уже могут люди, так сказать, спокойно, безбоязненно поступать, потому что знают, что это диплом государственного образца.
Да, и человек, его получивший, признается как человек, имеющий высшее образование, и он может с этим дипломом, с этим образованием идти по жизни дальше там, где он пригодится. Этот вопрос, он является подчас краеугольным, как соотносится духовное образование и вера. Не противоречат ли они друг другу? Вот этот аспект часто задают, и о нем хочется позволить себе сказать хотя бы пару слов. И я приведу в качестве примера мой разговор со студентом ныне уже 4-го курса нашего института. Получилось так, что когда он поступал в наш институт уже 4 года назад, он за несколько месяцев до этого принял крещение в нашей церкви, стал верующим человеком, и получается так, что почти с самого нуля он сразу же пошел учиться в миссионерский институт. И я задаю ему вопрос, говорю, а тебе ли не сложно так вот с чистого нуля сразу запрыгивать, скажем, там, на третий, четвертый, пятый этаж высокого знания, совершать вот этот скачок? Он мне на это отвечает, что да, мне сложно учиться, безусловно, этот труд тяжелый, нелегкий ни для кого. Здесь нужна жертва, усилия и напряжение. Но я сейчас себя не представляю без этого образования. То, что я получаю здесь, это все для меня. Конечно, я понимаю, что эти слова есть своего рода преувеличение, однако за ними скрывается очень важная истина. Человек, приходя только в церковь или к Богу, он имеет веру, и это хорошо, эта вера искренняя и горяча. Но одно дело иметь искреннюю горячую веру, такую начальную, и совсем другое дело эту веру суметь сохранить, несмотря на все те испытания и трудности, которые жизнь тебе предлагает. Да. Как не споткнуться, как остаться на пути воцерковления и действительно возрасти в мужа духовного в меру возраста Христова.
То есть, получая вот такое вот духовное образование, да,
человек, как по сути,
вот эту горячую веру,
он укрепляется. Конечно, вера, я думаю, у любого человека так или иначе изначально горячая, она чуть-чуть поугаснет. У любого человека, как получающего духовное образование, как не получающего духовное образование, потому что у всякого возраста своя мера. У ребенка сил и энергии, как мы с вами знаем, больше, чем у взрослого человека, так что ребенка мы не можем успокоить, усмирить. Он прыгает, ему хочется везде до любого места в доме добраться. Да? С возрастом человек чуть успокаивается. То же самое происходит и в вере, однако духовное образование позволяет вере укрепиться. И та искренность, которая у человека изначально есть, она, мне кажется, приобретает иное качество. Вера становится уже верой надежной. Одно дело, когда человек искренен и горяч, мы любим таких людей и благодарны Богу и им самим, что они есть. Вот да, да, они горят, и это очень хорошо, мы рады таким людям, но когда человек проходит путь духовного возрастания, становления, образования, и он становится человеком уже духовно надежным, его уже никакой ветер вольнодумия, своенравия, чего-то светского, противоцерковного и безбожного, Божного уже не может заставить его свернуть с этого пути. Я думаю, что здесь духовное образование, конечно, помогает, и поэтому оно не угашает искреннюю веру, а оно есть помощь в становлении человека, в возрастании, делает его действительно надежно, простите, может быть, это грубое слово, надежно верующим человеком.
Ну вот сейчас еще несколько слов об институте, я думаю, значение вот миссионерского института. Мы обычно с Натальей Александровной, заканчивая беседу, говорим об институте миссионерском. Ну вот ваше впечатление об этом, мнение об этом учебном заведении мне бы хотелось услышать, что оно действительно дает хорошее, надежное образование.
Да, в связи с тем, что наш институт существует уже не первый год, и он прошел различные этапы своего становления, и в ходе развития и работы, безусловно, наши коллеги, скажем так, отобрали для наших студентов лучших педагогов, которые могут поделиться знаниями и опытом в своей сфере самой высшей квалификации. Это важно. И поэтому люди, которые поступают к нам в миссионерский институт, они получают добрые, качественные знания, которые проверены временем, проверены опытом. И институт действительно отвечает за то дело, которое он несет, потому что мы работаем не сами по себе и не во имя свое. Нашим учредителем является епархия в лице митрополита Кирилла. Мы несем это послушание и стараемся во славу Божию дать людям лучшее, насколько это в наших силах и возможностях. Поэтому человек, приходящий к нам и обучающийся, у нас все-таки, простите опять за такое слово, может быть, имеет гарантию времени и качества того, что он приобретет духовный опыт, который не повредит ему, но действительно поможет ему как человеку верующему, как гражданину нашей страны, как члену церкви возрасти и раскрыться.
А значит, поможет и людям, которые его окружают.
Безусловно, потому что
поскольку он миссионер.
Поскольку всякое действие послушания, которое мы совершаем в церкви, мы совершаем не ради себя, хотя изначально нам может казаться, что мы учимся ради себя, но мы это делаем ради других людей. Вот как все, что мы делаем в церкви, наверное, мы делаем ради других людей. Исповедуем свои грехи ради того, чтобы не причинять боль нашим ближним. Причащаемся телу и крови Христову, чтобы иметь силы нести свет людям и добро. И получаем духовное образование для того, чтобы не оттолкнуть других людей своим невежеством и агрессией, но наоборот, показать, что люди, верующие в церкви, это люди культурные, грамотные, образованные, способные действительно обосновать все то, во что они верят. Это люди широкие, большие, с огромными возможностями, потенциалом и способностями. Вот для этого есть наш миссионерский институт. Если он кому-то в этом поможет, то слава Богу за это, вот, и тому человеку, который на этом поприще постарался.
Спасибо, я вас благодарю. Я хочу сказать, что сегодня у нас в студии вот с таким рассказом о миссионерском институте, о своем обучении в миссионерском институте был ассистент кафедры социально-гуманитарных, естественно, научных дисциплин миссионерского института и сам заканчивающий миссионерский институт Сергей Владимирович Квасников. Спасибо, я вас благодарю еще раз. Спасибо вам за интересный рассказ. И удачи вам, и Божьей помощи.
Спасибо, Господи, я и вас благодарю, и ваше радио за эту замечательную возможность. Помогай вам Бог.
Спасибо, Господи, до свидания.
До свидания.